Книга Бытие, глава 15. И будем продолжать наш разбор слова, и да благословит нас Господь. После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении, и сказано: «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Авраам сказал: «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем этот Елизер из Дамаска». И сказал Авраам: «Вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой». И было слово Господа к нему, и сказано: «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресел твоих, будет твоим наследником». И вывел его вон, и сказал: «Посмотри на небо, и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». И сказал ему: «Столько будет у тебя потомства, потомков». Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Будем продолжать немножко позже далее наше чтение. Теперь я хочу обратиться к этой мысли, или же к этим событиям, возвратить нас снова на тысячелетие туда, назад. Как только Авраам пришел с победы и возвратил племянника из плена, возвратил все имение его, и к нему вышел навстречу Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, и благословил его хлебом и вином, а он отдал ему десятую часть. После сих происшествий сказано: Бог явился в видении к Аврааму и заговорил снова к нему. Это четвертый раз, когда Бог говорил к Аврааму. До этого уже трижды Бог лично говорил с Авраамом. Это было в четвертый раз. Трижды уже Бог обещал ему эту землю. Трижды он уже говорил ему: «Странствуй, пройди по ней вдоль и в широту ее. Исследуй ее, это твоя земля, я даю ее тебе и твоим потомкам». И вот после сих происшествий, когда Бог заговорил к нему в четвертый раз, он говорит: «Владыка Господи, я остаюсь бездетным, а ты мне говоришь, награда моя весьма велика. Я твой щит, я твоя охрана. Что ты дашь мне, я остаюсь бездетным. И этот Елизер из Дамаска, он распорядитель в доме моем и наследник мой». И было слово Господа к нему, что не будет он твоим наследником. Но тот, кто произойдет из чресел твоих, он будет наследником тебе. И вывел его вон, и повелел ему поднять голову высоко в небо. И он поднял ее, и увидел звезды на небе. Сосчитай, если можешь сосчитать. Недавно один из братьев позвонил мне и говорит: я слушал очень одного мудрого проповедника по телевидению, и он сказал, что Божьих обетований где-то более 7,5 тысяч. Но он говорит: я полагаю, что если он Бог, то его обетования нельзя сосчитать. Я говорю: ты правильно полагаешь, потому что Слово Божие говорит: подними глаза твои на высоту небес и посмотри на звезды, если можешь сосчитать их. Вот столько будет у тебя потомков. Это обетования Божие. Их невозможно сосчитать, потому что Он Бог. Если бы можно было бы их сосчитать, Бог бы перестал быть Богом. Его богатство настолько неисчислимо, его нельзя исчислить. Он настолько богат. Он обращается к нам, он говорит: я ваш отец. Он говорит каждому сегодня из нас: не бойся. Не бойся, я твой щит. То есть я твое спасение, и я буду защищать тебя, я твой щит. Награда твоя весьма велика. Ты победил. Ты победил врага, который восстал на душу твою. И который захватил в плен душу твою. И ты снова вызволил ее из плена. И ты вышел на великий рубеж. Ты был благословен Мелхиседеком, хлебом и вином. И ты отдал десятую часть. Ты понял силу материального служения. Кто говорил Аврааму об этом? Ведь раньше никогда Авраам еще никому не давал десятой части и ни от кого не брал. Он сказал царю Содомскому и Гоморскому: поднимаю руку мою Господу Богу неба и земли и клянусь, что и ремня от обуви твоего не возьму, чтобы ты не сказал: я обогатил Авраама. Он победил. Как мы говорили, наша душа часто бывает пленницей видимого и осязаемого. Она попадает в плен. И как только она попадает в плен, то наш дух, свободный во Иисусе, рожденный, который не так-то легко дьяволу взять, он стремится захватить наш дух. Не Лот его интересовал, его интересовал Авраам. Но он начал с Лота, он понимал, что он не может выступить прямо на Авраама, и поэтому сатана начал заход с Лота. Он и сегодня не изменился. Он начинает заход с нашей души, с видимых обстоятельств, то, что мы можем рассуждать, видеть и осязать. И берет в плен нашу душу. И тогда все, что мы приобрели с Авраамом, становится плененным врагом. Наша душа много приобрела благословений Божьих и много приобрела с нашим новым человеком, но она не могла ходить с Авраамом. Как мы рассуждали, она вошла в спор. Пастухи Авраама стали спорить, или же пастухи Лота стали спорить с пастухами Авраама, потому что стада их были весьма велики. И они попадают в плен, потому что они избрали себе не то, что Бог дал Аврааму. Он ему не сказал сидеть и строить. Он ему сказал ходить, странствовать, странствуй по земле. Вы странники и пришельцы. Я даю вам обетованную землю. И мы говорили, что обетованная земля – это прообраз обетований Духа Святого. Это наследие Божие. Практически вот это вот потомство должно жить на этой земле. Здесь имеется в виду все это ты будешь иметь здесь на земле. Речь не идет о небе. Небо – это совершенно другая часть. Речь идет в Духе Святом. Мы будем иметь на этой земле вот такое великое потомство. 75 лет. Приближается 90. Солнце закатилось. Все планы разрушены. Все померкло. Сара, как женщина, уже больше не может рождать. На какое потомство можно рассчитывать? На что можно рассчитывать? Одному обладать этой землею? Как он будет обладать? Наследник всего великого богатства его, Елизер из Дамаска. Но Бог в четвертый раз заговорил к нему. И вы знаете, это четвертый раз, когда Бог будет говорить к нашей душе, к нашему духу. Это будет особый разговор. Он уже трижды говорил, быть может, с нами, но это будет особый разговор, в котором Бог объявит нас праведными. Когда мы говорим, Господи, все померкло, когда уже ничего нельзя по-человечески исправить, а ведь Бог обещал, а прошло уже много лет, и тогда Бог говорит, посмотри, и он поверил. И написано, и вменил Господь, Бог ему это в праведность. И поверил Авраам Богу, и он вменил ему это в праведность. Праведный верою жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Видите, он поверил сверх человеческих возможностей, сверхъестественных возможностей. Сара не может рождать, но он поверил, что Сара должна родить. И Бог меняет ему это в праведность. Вот поэтому-то Слово Божие говорит, он, Иисус, сделал нас единократным приношением совершенными. Это счастливая часть. Если кто может верою принять это совершенство, вы совершенны в Иисусе. Мы уже рассматривали на прошлом разборе, если мы смотрим на самих себя, мы никогда не будем совершенны. Но если мы смотрим в себя и в учение, мы будем совершенными. Потому что мы смотрим в нового человека, рожденного по Богу, Иисусом Христом, в котором нет сомнений, который верит всем Божьим обетованиям. Когда Бог поднимает его голову и показывает ему эти обетования и говорит, «Я даю их тебе, это твои обетования», он кричит, «Аллилуйя! Слава Богу, это мое!» И тогда его начинают называть безумцем. Все будут называть безумцем, но он говорит, «Это мое!» Он поверил. Поэтому из этого отрывка Писания мы для себя можем взять именно то, что Бог имеет дело с духом человека, а дух уже имеет дело с душою. И здесь Бог нам сказал в четвертый раз, Он еще сейчас что-то будет говорить, мы прервали этот разговор Божий, разговор будет продолжаться. Бог вывел и показал ему и сказал, у тебя будет потомство, которое сможет обладать всем. И сказал ему, стих 7, «Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». Он сказал, «Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею?» Господь сказал ему, «Возьми мне 3-летнюю телицу, 3-летнюю козу, 3-летнего овна, горлицу и молодого голубя». Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой, только птиц не рассек. И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама. И вот напал на него ужас и мрак великий. И сказал Господь Аврааму, «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом. А ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В 4-м роде возвратятся они сюда, ибо мера беззаконий амореев доселе еще не наполнилась». Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым, как бы из печи, и пламя огня прошли между рассеченными животными. В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, «Потомству твоему даю я землю сию от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата, Кинеев, Кенезеев, Кедманеев, Хитеев, Ферезеев, Рифаимов, Амореев, Хананеев, Гергесеев и Иевусеев». В этот день, когда Бог заговорил к Аврааму, он заключил еще с ним и завет. В 4-й раз только он заключил с ним завет. До этого он клялся ему, но это не был завет. И написано, в этот день Бог заключил завет с Авраамом. В чем состоял этот завет? Во-первых, он состоял, что Бог ему сказал, вот почему ты узнаешь, что ты будешь владеть этой землею. У тебя должно быть твердое основание, у тебя должна быть уверенность, что это твоя земля. Несмотря на то, что я тебе уже в 4-й раз говорю, но у тебя должна быть твердость, и эта твердость должна зиждиться на завете. И это был завет крови. «Соберите ко мне святых моих, — говорит пророк, — вступивших в завет со мною при жертве». Бог не вступает с человеком в завет без жертвы. «Соберите ко мне тех святых, которые вступили в завет со мною при жертве. Возьми 3-летнюю телицу, 3-летнюю козу, 3-летнего овна, горлицу и молодого голубя». Я не буду сейчас, то есть, рассматривать детально этот великий прообраз, потому что каждый из них займет очень много времени. Хочу только сказать, начиная с голубя и горлицы, что они являлись и являются всегда прообразами воскресения. Вы знаете, когда их приносили, то один убивался всегда, а другой всегда отпускался, когда их вдвоем приносили в жертве. Его кропили водою, чистою водою, живою водою. А также иссопом брали на него, завязывали красную нить на него. И отпускали его. И он поднимался и уносился. Его отпускали. Это был прообраз воскресения, то есть горлица и молодой голубь. То есть это пара голубей. Один из них уносился. Это был прообраз воскресения из смерти. Это знамя Ефрема. Летящий орел, но здесь был голубь, силою Духа Святого было произведено воскресение, силой его была произведена победа над смертью смертью, потому что он присутствовал там. Иисус вознес себя Духом Святым на древо, и Духом Святым был воскрешен, Отец его воскрешал силою Святого Духа. И он нас возродил также силою этого воскресения, но в завет вступали при жертве. И каждая в отдельности говорила о тройственности крещений. Потому что завет в крещениях. Завет не бывает вне крещений. Крещение – это разделение, это смерть. Авраам рассек их пополам и положил. Для многих людей крещения не становятся актуальными. Они не пользуются ими. Они рассекут их, и они лежат. Но огонь Божий не проходит там. Потому что они не находятся при жертве. Потому что не оставляют эту жертву. Если находиться при жертве, там написано, хищные птицы налетают на трупы. Солнце заходит. Тьма наступает, мрак наступает. Но он не отходит, он ждет. потому что он верит в обещание Бога. Он не подлаживает огня, он ждет. Вот почему ты узнаешь, когда я пройду огнем моим среди этой жертвы, когда огонь Духа Святого пройдет. У нас часто так бывает, мы доходим до этого состояния. Мы доходим до состояния великих, быть может, побед. Бог много раз говорил, и, наконец, мы уже дошли к той степени, когда Бог должен заключить с нами завет. То мы с Богом заключали, то Он с нами. И мы не выдерживаем. Когда наступает мрак и заходит солнце, когда налетают хищные птицы, вы знаете, что такое хищные птицы? Это мысли. Хищные мысли – это демоны, которые похищают Слово Божие. Это птицы, которые при дороге похищают Слово Божие, посеянное в нас. Если мы не бодрствуем в молитвах, вы не можете просто так бодрствовать. Бодрствование должно происходить только в молитвах. Только в молитве можно сохранить то, что мы получили от Бога. А иначе мы растеряем все. И растеряв все, мы уходим от жертвы, и тогда обетования Божьи для нас перестают светиться. И то, что мы вчера назвали, что это принадлежит нам, уйдя от этой жертвы, мы начнем говорить, что мы ошиблись. Это не наше, это не принадлежит нам. Произошло что-то непоправимое. Так было с учениками. Они говорили, а мы было думали, что он тот. Но между тем, вот он уже третий день в гробе. Почему они так думали? Потому что они надеялись не на его жертву. Они не исходили от его жертвы, они исходили из его всемогущества, из его силы. Они исходили, что он Бог, который воскрешал мертвых. Он для них был Иисус. Петр сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. И он сказал, блажен ты, Симон, сын Ионин, ибо не плоть и кровь открыли тебе, но Отец мой сущий на небесах. Да, они поклонялись ему как Богу. Но они исходили не из его жертвы. Они исходили из его чудес, из его знамений, из его святой, нравственной, чистой жизни. И когда они увидели, что его святая жизнь была поругана, что он был обвинен в преступлении против Рима и против народа израильского, что он был объявлен еретиком, обманщиком, они сказали, а мы было думали, что он победит. Но между тем, вот он висит оплеванный, поруганный, оскорбленный и не избавляет сам себя. Но близилась ночь и утро воскресения. Но Иисус верил. Иисус сам находился при этой жертве. Он сказал, Отец, вот дрова и огонь, где же агнец? Он сказал, Сын мой, не пришло время тебе открыть, кто агнец. Когда ты придешь на гору сию, я тебе скажу, кто агнец. И поэтому, согласно этого места Священного Писания, мы уже говорили об этом, Иисус, находясь в вечности до определенного времени, не знал, что именно Он станет агнцем Божьим, что именно Ему придется воплотиться, принять плоть человека и по виду стать как человек, что слава Его небесная должна будет быть умаленной. Он не почитал хищением быть равным Богу, но смирил себя, быв послушным до смерти и смерти крестной. И он молился в Гефсиманском саду, «Отче, возврати мне славу, которую я имел у Тебя до создания мира, прежде его создания, не лиши меня той славы». Он был в присутствии Отца, и это была слава. «Не лиши меня ее, дай мне ее вновь». Это была не только слава Отца. Там Отец показывал ему еще нечто, другую славу. И он молился об этой славе. Он стоял, ученики не выстояли, но он выстоял. Вы знаете, когда мы выстоим вместе с Иисусом, то не только там будет страдать Исаак, сердце Авраама тоже будет обливаться кровью. И он тоже будет страдать. Но вот отец приходит время и говорит ему, «Сын, это ты». И он говорит, «Вот иду исполнить волю твою, отче. Раз ты приготовил мне это, я иду. Если я пронес этот крест и этот огонь, то я готов умереть в этом огне, в этом божественном пламени». Это была всесожигаемая жертва. Он принес себя в благоухание приятное. Это одна из сторон крестной смерти Господа нашего Иисуса Христа. Я не говорю сейчас о грехе. Быть может, мы думаем, что Он в первую очередь искупал грех мира. Мы глубоко ошибаемся. Когда вы откроете книгу Левит, вы узнаете, что в первую очередь Он не искупал грех мира. В первую очередь Он удовлетворял сердце Своего Небесного Отца. Он принес Себя в первую очередь в жертву Богу, благоухание приятное, быв послушным до смерти и смерти крестной. И в этой стороне жертвы Бог не отворачивал от Него лица Своего, но воспринял это благоухание приятное, и сердце Отца было удовлетворено. Его сердце жаждало любви, безотчетной любви, любви и послушания до смерти и смерти крестной. Потому что любовь в послушании до смерти и смерти крестной. И Сын, как Сын, доказал эту любовь к Своему Отцу на Голгофском кресте. То, что Он возлюбил нас, это вторая сторона. То, что Отец Его послал за нас, это другая сторона креста. Когда Отец отвернулся от Него и обернулся к Нему не как Отец, а как Судья. И судил Его за грех мира. Многие не понимают сторон жертвы Христа. Они сосредотачиваются либо на грехе, либо на всесожжении, отвергая все другие стороны Христа. Но таким образом мы лишаем Христа Его божественности, Его многогранности. Он не одногранен, Он многогранен. Поэтому жертва всесожжения Он положил в Себя, и Он ожидал. 3 дня и 3 ночи. Возьми мне 3-летнюю телицу, 3-летнего овна и 3-летнюю козу. 3 дня и 3 ночи он был в чреве земли, в сердце ада, где все демоны могли издеваться над ним. Никакой проповеди не происходило там. Никакой проповеди не могло происходить там. Кому там проповедовать? Ведь Иисус прямо сказал, что возврата оттуда туда и отсюда сюда нет. Неправильно истолковывая это место Священного Писания, почти во всех деноминациях, в отдельных умах, а иногда и в умах служителей появляется мятежная мысль. Он проповедовал в аду. Мы и слово «ад» понимаем однозначно. Слово «ад» в Библии тоже многозначное слово. В том аду, который мы обычно представляем адом, спасения нет. Всякий, кто пришел в этот ад, назад не возвращается. Назад не возвращается. Есть место, где человек может возвратиться, умерев, но только не из ада. Есть место, прежде чем человек попадет в ад, есть место это промежуточное, откуда Бог может возвратить человека назад к жизни, или же возвратить его на лоно Авраамова, но он не может возвратить его из ада, потому что ад – это вечное осуждение. Ад уже осужден и приговорен к вечному мучению в озере Огненном. И все обитатели ада, все его узники, вместе с этим тюремным стражем, все они определены на вечное мучение. Апостол Петр хотел показать, что Иисус тем же самым духом, которым он был вознесен на древо, он тем же самым духом в лице Ноя, проповедника правды, проповедовал в одни строения ковчега, в одни Ноя, и эта проповедь спасла 8 душ. От воды, от смерти. 8 душ, так написано. И речь идет как раз об аде, который был на земле. И слово «ад» переведено у пророка Исаии как «темница». Это одно и то же слово, о котором перевели нам евангелисты. Свет воссияет в темнице в этой. Свет великий воссияет, потому что он появился там. И он освободит людей из этой темницы. И как раз слово «ад» и проповедь в аду – это есть тот ад, в котором вы находитесь, связанные в ваших грехах. Вот это есть тот ад. Связанные религиозными путами – вы в аду. Муж и жена, не живущие в согласии между собою – вы в аду. И когда Христос приходит к вам, то свет осияет вас. Он не возьмет вас и не будет выводить из темницы. Он откроет темницу и разобьет ваши цепи. И если вы поверите Ему, вы выйдете. Если вы не поверите, вы будете так и сидеть. Вы скажете, что такое говорят эти звезды? Это еще ничего не значит. Вот когда эти звезды будут у меня вот здесь в кармане, когда я смогу их ощущать и видеть, вот тогда я скажу «Аллилуйя!» И ты навсегда останешься в этой темнице. Если ты не последуешь принципу Священного Писания, прежде объявляй, а потом получишь. И, быть может, после твоего объявления ты пройдешь шторм укоров и насмешек, будешь объявлен лжецом и еретиком, прежде, нежели получишь. Так, как было с Авраамом, так будет и с тобою. Таков путь веры. Таков путь веры. Почему мне знать? Пребывай в крещении, пребывай в смерти. Пребывай в моей смерти, пребывай в моем учении. Принеси мне это и ожидай там. И бодрствуй в молитве, чтобы Восхищение, которое я подарил тебе в Иисусе, стало твоим. Берегись, чтобы кто не похитил твоего венца. Я дал его тебе. Верою ты уже все имеешь. Верою ты имеешь все. Но когда ты будешь иметь и начнешь свидетельствовать, Слово Божие говорит, если сердцем веруешь и устами исповедуешь, все получишь, все возможно верующему. Простите у меня во имя мое у Отца, и вы будете иметь все, что не попросите. Однако другое место Священного Писания говорит, какие наши желания могут быть и на какие желания Бог отвечает. Он воспроизводит действия и желания, хотения по своему благоволению. Не у всех детей Божьих желания возбуждаются Духом Святым. У множества. Эти желания возбуждаются их плотью, их похотями и страстями, возжигаемые от ада, воспаляемыми от ада. Иаков говорит, что наш язык воспаляется от ада, от гиены, и воспаляет круг жизни. Когда мы начинаем судить друг друга, оскорблять друг друга, наш язык в это время воспаляется от ада и воспаляет все вокруг нас. Это как каленые стрелы, которые уничтожают. Но Слово Божие говорит, вера – это твой щит. Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика, я буду охранять тебя. Если ты будешь следовать этому исповеданию, я буду твоим щитом, я спасу тебя, не бойся, Авраам. Я спасу тебя, не падай духом при всем этом обстоятельстве. Не просто спасу и охраню, но я тебе дам великую награду. Что ты дашь мне? Все, что ты видишь вот это, которое ты не можешь даже сосчитать, все это я дам тебе. Столько будет у тебя потомков, и вся эта земля будет твоей. Почему я узнаю? Пребывай в смерти. Пребывай. Не напал на него мрак и ужас великий. Но написано, Авраам отгонял хищных птиц. Отгонял. Это еще не был огонь, пришедший туда, но он отгонял. Мысли. Каковы мысли человека, таков и он. Как часто они попадают сюда, как часто они разят. Как часто сатана использует нас же самих. Если мы успели побороть эти мысли, отбросить, он моментально пошлет тебе мужа, жену, детей, друзей, которые опять тебе повторят то, что уже у тебя было. Мысль сомнения, мысль недоверия, мысль осуждения войдет. И тогда Слово Божие говорит, бодрствуй, порога грех. Но мы говорим, нет, это не грех, это разумные вещи. Надо ощутить. Но Слово Божие говорит, бодрствуй, грех у порога. И когда мы не бодрствуем, мы оставляем жертвенник. Потому что жертва – это есть молитва, в которой мы молимся, и когда в молитве мы соединяемся с Богом, то происходит ценности, переоценка меняется. Мы начинаем ценить вечное и невидимое, а временное и видимое становится ничем. И мы начинаем видеть образы будущего, силы будущего века, начинаем ими жить, поднимаемся над обстоятельствами, и оно больше нас не давит. В молитве можно освобождаться от груза. Почему многие люди не могут подняться? Потому что вместо того, чтобы молиться, они начинают бегать и говорить, что они поражены. Они начинают рассказывать всем, что они поражены, и им помогают еще и поражают их. Вместо того, чтобы встать на колени и сказать «нет». Бог верен. Слово Божие верно. Я иду согласно Писанию, и я буду стоять на этом слове. Я могу умереть на нем. Бог может прославить тебя и в смерти, и в жизни, это не важно, но я не поколеблюсь. Болезнь не уходит, я все равно не поколеблюсь. Обстоятельства не уходят, я все равно не поколеблюсь. Придет этот день, пусть уже все закатилось, и солнце зашло, и старость пришла, а вы так и не получили обетований Божиих. Придет день, когда вы их получите, огонь Божий сойдет с неба, когда вы будете делать все то, что сделал Авраам. Дым как бы из печи. Видите ли, и в этот день Бог заключает этот завет и снова говорит, это вся земля твоя. Сегодня сатанисты, обольщенные люди, могут производить многие чудеса и знамения, то, что не могут дети Божьи. Кинеи, Ферезеи, Кедмонеи, Рифаимы, Хананеи, Гергесеи, Усеи, Мареи, это все те демоны, которые держат в своих владениях обетование Духа Святого. Быть может, странно звучит. Мы говорим, что дары Духа Святого находятся у Него. Да, дары у Него. Но у Него не только дары, у Него есть очень много обетований, которых мы даже не разумеем. Но повторяю, почему выходят на сцены сатанисты, и у них все получается? Почему в церкви не получается? Потому что там совсем другой принцип, в церкви совсем другой принцип. В церкви действует вера совершенно не такая, как там. Там сатана обольщает и сразу показывает, вот посмотрите, происходят чудеса, вот посмотрите. Но здесь совсем не так. Здесь чудеса произойдут только тогда, когда ты постареешь, и все погаснет. Я не имею в виду вашу физическую старость. Я имею в виду, когда обетование Божие, данное вашему сердцу, о которых вы радовались и восклицали, я верю, когда Авраам только выходил из Месопотамии, когда Бог его вызвал оттуда, он вызвал еще отца его из Ура Халдейского, и он вместе с отцом вышел. И Бог говорит, это был я. Я это вызвал из Ура Халдейского тебя. Но отец его дошел до Месопотамии в Харане и там умер. И оттуда Бог его вызывает дальше, иди в эту землю. И он идет. И вот здесь Бог говорит, это был я. И когда он услышал, он вышел с радостью. Разве ожидал Авраам, что пройдут еще долгие годы, что он постедеет, придет старость, что Сара, его прекрасная, любимая жена, постареет так же? И уже нету надежды никакой. Нет, Авраам об этом не думал. Он вышел легкой походкой, но теперь походка его тяжелела. Он производит победы, и Бог снова говорит к нему, «Я твой щит, награда твоя велика. Почему я узнаю? Посмотри туда». Как часто наши очи опускаются в землю. Как часто мы смотрим на разрушенные планы, на обстоятельства, на ложь врага. Как часто мы открываем наш слух на то, что говорит враг, на то, что говорят не дети Божьи, и на то, что исходит не от детей Божьих, которые имеют связь с небом, а на врага. Сатана поймал многих детей Божьих и использует их. Если они не говорят, как это слово, значит, нет в них света, не слушайте их, не ходите за ними. Это тоже хищные птицы, которые налетают на эти трупы. Но придет время, этот труп станет живым, он воскреснет. Он воскреснет, потому что вы находитесь в крещениях, там есть жизнь. И все эти кинеи, фаризеи, все эти демоны, которые держат в своих руках и не дают нам приблизиться, надо встретиться с ними и изгнать их. Изгнать их. Наши мысли, когда мы их изгоняем, этим самым мы изгоняем их. В четвертом роде возвратятся. Видите, Бог в четвертый раз заговорил, и в четвертом роде они возвратятся. Четыре рода должны пройти у них. И наполнится мера беззакония. И когда наполнится мера беззакония, огонь сойдет с неба Божий. На то, пред чем вы бодрствовали в вашей молитве. Если долго не было этого огня, этот огонь есть суд Божий, который Бог приведет на этот мир через церковь свою на земле. И она осудит этот мир, потому что она верила и смотрела в невидимое. Она не обращала очи свои на видимое. Она была, быть может, повторяю, объявлена ненормальной, но Слово Божие говорит, дабы юродством проповеди спасти верующих, безумием. Мы безумны Христа ради. Мы становимся безумны, то есть идет речь не от ума, действия не от ума. Какого ума? Не от рассудочных наших клеток, но от духа ума. От духовного человека. Разум не может эти вещи понимать. Он старается понять, не поймет. Для того, чтобы понять действие Божие, нам нужно молиться, быть может, долго. И потом мы увидим действие Божие. Нам нужно молиться, прежде нежели с легкостью перст свой поднимать на кого-то. Нам нужно молиться. А иначе, подняв этот перст, мы можем осудить Духа Святого. Они сказали, в тебе бес. Ты нарушаешь субботу. Не может человек от Бога Святой нарушать субботу. В тебе бес. Он сказал, я господин субботы. Я не могу ее нарушить. Я господин субботы. Я ни в коем случае не могу ее нарушить. Мало того, он приводит им примеры. Священники в храме постоянно нарушают субботы. Однако они невиновны, потому что они в храме. Когда вы в Иисусе, когда вы в Боге, вы не можете нарушить субботу. Субботу можно нарушить, только находясь вне Его, вне Христа. Во Христе вы не способны нарушать субботу, духовную субботу. Та суббота, которая была у народа израильского, это была тень только субботы. Это еще не была владычица. Настоящая суббота придет позже. Суббота – это церковь Иисуса Христа. Он говорит, я ее господин. Я господин своей церкви, я господин субботы. И все те, кто выступает против церкви, все те, которые непослушны в церкви, они нарушают субботу. Они нарушают заповедь Божию, и они будут наказаны. Они говорят, мы ничего такого не делаем. Они хотят находиться во Вселенской Церкви. У них новое мышление появилось. Во Вселенской Церкви легко находиться. Можно быть необузданным. Я не ваш член, я не ваш член. И вы мне ничего не можете сказать и ничего не можете сделать. Вы нарушаете субботу таким образом. Найдите себе церковь, которая вам подходит, и заявите в ней официально вашими устами. Я хочу быть членом этой церкви. Тогда вы не будете ее нарушать. А так вы все время ее нарушаете. Все время. Это завет. Я имею как раз здесь один такой вопрос, на который практически сейчас и отвечаю. Почему мы празднуем не субботу по заповеди, а воскресенье? Откровенно говоря, мы не празднуем ни того, ни другого. Мы чтим. Мы чтим все дни, потому что все они божественны по своей структуре. Первый день – это прообраз Иисуса. Седьмой день – это прообраз Церкви. Он долго шел к этому дню. И они сочетались. Первый и седьмой вечный день. Первый день, когда Он сказал «Да будет свет» и стал свет. Произошло сочетание в этой первой книге «Бытия», сочетание Господина с субботой. Видите ли, буквально все заповеди, когда вы посмотрите на них в духе, они что-то значат. Они что-то значат. Потому что он сказал о прелюбодеянии, что есть другой род прелюбодеяния. Вы говорите, по закону прелюбодеяния, если кто переспит с чужой женщиной, это прелюбодеяние. Но по закону, повторяю, я как-то говорил, не является прелюбодеянием, когда вы переспите с девицею. Это не является прелюбодеянием. Если даже вы изнасиловали ее, вы обязаны взять ее в жену. И сколько вы не будете насиловать девиц, вы обязаны их брать в жены. Это не будет прелюбодеянием по закону. Это не будет грехом к смерти. И поэтому рассуждать, что вот это вот грех смерти нельзя. Вы не понимаете закона и часто выхватываете то, что вам выгодно. Есть люди, которые не носят костюма из разных нитей. Говорят, это грех. Они не понимают, что это духовный прообраз. Что если у нас льняная одежда, то она должна быть льняной одеждой. Что эта одежда – символ святости. В ней не должно быть разнородных нитей. В ней должна быть святость. Если вы носите одежду шерстяную, носите шерстяную одежду. Потому что шерсть – это прообраз жертвы. Прообраз греха, где была окуплена жертва. Алён – это символ святости. И поэтому нельзя их смешивать одно с другим. Каждая стоит на своем месте. Каждая имеет свое. Это были прообразы для нас. И все в законе является великим прообразом. Все это было тень будущих благ, а тело во Христе. Закон есть тень будущих благ, а тело во Христе. А тело – это церковь. Значит, в теле церкви мы можем увидеть весь закон, который исполняется, зиждется Богом и соблюдается, но только при свете. Но если мы будем, как израильтяне, читать и смотреть на Моисея под покрывалом, мы ничего не увидим. Надо поднять это покрывало. Поднять покрывало, и при свете лица этого вы увидите великие вещи. Вы увидите, кто такая суббота и почему мы празднуем. Мы празднуем и то, и другое. Иногда, празднуя субботу, нам хотят сделать праздник нашего же день рождения. Если мы будем праздновать субботу, мы будем праздновать свое день рождения. Но когда есть рождение жениха, я лучше буду праздновать день рождения жениха. Он для меня выше, чем мой день рождения. А он отпразднует мое день рождения. Я отпраздную его, а он отпразднует мое. Дело в том, что Господин чтит субботу, но другим способом, не так, как другие люди. Он говорит, я Господин субботы, я знаю, как ее надо почитать, а вы не знаете. Вы говорите, что вы почитаете субботу, но вы нарушаете ее. Потому что в субботу вы не разрешаете делать добрых дел. Вы не поняли субботы. Церковь, она имеет добрые дела. У нее есть дело. А вы не разрешаете творить в субботу добрых дел. И он с гневом посмотрел на них. И сказал, протяни твою руку. И говорит, что должно делать в субботу, зло или добро? Сию же дочь, которую связал сатана, не надлежало ли освободить день субботний? Вы видите, почти все чудеса, которые записаны в Писании, очень многие совпали на субботу. И он как будто бы умышленно, они говорят, ну, сделай на день раньше, в пятницу, или сделай его в первый день недели. Почему ты его делаешь в седьмой день? Он говорит, потому что это мой день. Потому что я хочу делать... Потому что я хочу это делать вместе с тобою. Я хочу это делать с церковью. Почему он исцеляет в седьмой день? Потому что он хочет приобщить церковь свою. Он сказал, дела, которые я творю, вы больше сих сотворите, потому что я к отцу моему иду. Когда он творил чудеса в день субботний, тем самым он сказал, ты вместе со мною, я ее творю вместе с субботой. Он не творит это без нас. Только ждите у этой жертвы, и вы увидите великие чудеса Господние. Только ждите, вы являетесь великой субботой. Вы являетесь великой субботой. Буквальные дни ничего не значат. Для меня, повторяю, праздники каждый день. Каждый день, потому что в Иисусе. В Иисусе для меня есть в каждом дне соответствующий праздник. Мы имеем 7 ветхозаветных праздников. 7. Мы имеем 7 дней в неделе. Мы имеем святое число, 7. 7 церквей, 7 звезд, 7 светильников. И все это 7 говорит о полноте, которая наполняет все, которая столб и утверждение истины. Лилия долин. Завесы Соломоновы, это все суббота. На нее очень много прообразов. Грозная, как полки со знаменами. Светлая, как луна. Это все она, все суббота. Давид тоже ничего не нарушил, когда ел хлебы и предложения, которые не имел права есть. Их имели право есть только священнослужители. Давид как будто бы не был им. Но Иисус говорит, я не осудил его. Для вас он не был, а для меня он был. Он был более чем священнослужитель, чем вы там служащие в храме. Давид для меня был священнослужитель. Вы этого не понимали, но он съел хлебы предложения и предложил тем, которые с ним, и я никого не осудил. Потому что Слово Божие говорит, всякий, кто прикоснется к этим хлебам, смертью умрет. Но Давид не умер, и Иисус пояснял людям, чтобы они поняли, что он не нарушитель субботы, и что так почтить субботу, как он почитает, никто не почтит. На Голгофском кресте он склонил свою голову пред субботой. Он сказал, прости им, они не знают, что делают. Он ее искупал. Это перед ней он сделал реверанс. Благородный жест. Я тебя прощаю тогда, когда ты ничего еще не разумеешь и не понимаешь. Прости им. И преклонив главу, предал дух. Это один из величайших жестов любви по отношению к субботе, по отношению к церкви Божией, по отношению к человеку. Вот как он мог ее почитать. А не так, как вы. Говорит он евреям, я знаю, я ее господин, я ее искупитель, я ее люблю, я за нее все отдам, я жизнь мою отдам за нее, вот как я ее почту. Мы до конца здесь не поймем, но когда мы получим нетленное тело, которое мы верою должны уже сейчас держать, в этом теле мы сможем понять его великую любовь, превосходящую наше разумение, когда он в небе каждого отдельно поблагодарит и скажет «благодарю тебя». За то, что ты это сделал для меня. Для меня. Мы должны уметь делать для Иисуса. А не просто для кого-то и для чего-то. Когда мы делаем для Иисуса, мы не смущаемся. Делая добро, да не унываем. Делайте во имя Иисуса, как делал это Авраам. Он отдал десятину Мелхиседеку, как Богу. И поэтому апостол Павел сказал, что он отдал ее, Леви ее отдал в лице Авраама. Мелхиседеку, Мелхиседек был выше. Поэтому, я думаю, этот вопрос удовлетворен. У нас еще есть немножко времени, и я буду читать далее. Прежде чем мы приступим еще к другим вопросам, которые у нас есть. Или же отвечать на вопросы, у меня есть еще небольшой отчет. Как, друзья, как вы желаете? Потому что время наше истекает, уже 1 час. Ответить на вопросы, есть еще, думаю, будут вопросы по этой теме. И потом будем продолжать 16 главу на следующем разборе. Хорошо. Вот здесь я отвечу сперва на те вопросы, которые я не ответил на том разборе. Значит, первый вопрос. Пожалуйста. Вопрос по теме у брата. Да. Я имел в виду осветить этот вопрос, но ушел от него, и вот брат Леня все-таки. Ужас и мрак на Авраама напали. Книга Матфея, Евангелие Матфея. Там говорится в 25 главе притча о 20, то есть о 10 девах. И мы там находим, что они все уснули. Я хочу, чтобы мы поняли, что такое крепкий сон Авраама и как он во сне мог бодрствовать. На него напал ужас и мрак. Он отгонял хищных птиц, а потом на него напал сон. Это не значит, что он во сне их отгонял. Здесь говорится, и напал на него ужас и мрак. До этого и налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. Но потом напал на него крепкий сон. И в этом крепком сне напал на него ужас и мрак. Каждый из нас, перед тем, как уйти от этой земли, переживет это состояние. Крепкий сон. Я уже говорил, этот крепкий сон является сном положительного порядка. Это не сон отрицательного порядка. Это сон положительного порядка. Есть местописание в «Песни песнях», книга такая, есть там написано: «Не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно». Но здесь не написано, что она в этом сне переживает, что это за сон. В притче не написано, какой сон был у десяти дев. Был ли это сон спокойный, или что это за сон? Этот сон имеет очень много сторон. Но этот сон, с какой бы стороны мы к нему ни заходили, он сон положительного порядка. То есть Бог дает нам иногда сон. И в этом сне часто Бог говорит, сон – это вообще тайна. Это вообще великая тайна. Во сне силы человека возвращаются к нему, когда он спит. Вы устали, вы пришли, вы легли спать, и вот когда вы проснулись, вы чувствуете бодрость. Если вы нормально спите, при здоровом сне и при здоровом отдыхе, сон, не будите, не тревожьте, доколе ей угодно. Но вот здесь открывается сторона сна, что в этом сне ужас и мрак нападает на человека. Но в этом сне, при ужасе и мраке, человек имеет общение с Богом. Бог говорит к нему во сне. Бог общается с ним в этом сне. Практически сон – это момент роста человека. Когда человек спит, он растет. Я часто привожу, когда молодые мамы пугаются за маленьких детей, новорожденных, что они слишком много спят. Иногда они обращаются к врачу и говорят: «Доктор, он очень много спит, он все время спит, с ним что-то не в порядке». Он даже спит, когда, значит, грудь сосет. Он чуть-чуть и тут же спит, и все время спит. Может, он слабенький, что-то ему надо. Доктор улыбается и говорит: это нормальное положение для ребенка, пусть он спит. У него, говорит, происходит сейчас очень быстрое, как бы сказать, применение его организма, значит, к этой среде. Он же в этой среде никогда не жил. Это для него новая среда, и поэтому во сне он быстрее привыкает к этой среде. В организме идут быстрые, очень быстрые перемены. Он растет во сне. Поэтому вот здесь, в этом сне, Авраам должен был привыкнуть к чему-то. Он должен был привыкнуть к тени смертной и победить ее в этом сне. И в этом сне мы имеем общение с Богом. Все уснули, и никто за этот сон не осужден. Ни мудрые, ни неразумные. Неразумные потеряли восхищение только потому, что у них не было масла в сосудах. Но их никто не осуждал за сон. Потому что приобретать масло надо было не тогда, когда жених замедлил, а нужно было раньше. Всем было дано время для приобретения этого масла одинаково, как для тех пяти, так и для этих пяти. Но эти приобрели и в сосуды, и они не опорожняли свои сосуды. Если вы помните, мы разбирали, но они делали что? Переливали. Это свидетельство. Я говорил, согласно Писанию, это откровение Божие. Все те люди, которые получили какие-то благословения и не засвидетельствовали, и не пошли, значит, они не переливали свои сосуды, то есть они не свидетельствовали. Им надо было засвидетельствовать: меня Бог освободил от дьявола, я был одержимым, я была одержимой. Но они мне говорят: брат, никому не говори об этом, что я был такой и что Бог меня освободил. И я не понимал этого, думаю, почему сатана возвращается к ним. И тогда Бог показал мне, потому что эти люди не переливали. Они взяли из этого сосуда и перелили в этот сосуд, в светильник свой. О, слава Богу, светит, хорошо. Но вот пришла ночь. Перед тем, как придет жених, будет ночь, будет сон. Почему будет сон? Потому что сброшены все силы тьмы на землю, освобождена атмосфера для восхищения, и потому здесь станет очень темно. И в этом будем повинны мы, потому что мы бились с Ним кровью Агнца, словом свидетельства, и не возлюбили души своей даже до смерти, и сбросили всех демонов со всеми князьями, Вельзюлом, Молохом, Мамоной. Все эти сатанинские князья были сброшены со своими легионами, и стало темно, сон. Мрак, беззаконие, растление, безнравственность. Но Бог продолжает говорить с нами и говорит: «Не бойся». Он здесь сказал Аврааму до этого сна: «Не бойся, я твой щит». И во сне ему говорит: «Не бойся. Потомки твои будут пришельцами в земле не своей, но я произведу суд над этим народом». Поэтому это сон положительного характера, который должен происходить у каждого христианина в отдельности и у церкви по всему лицу земли. Она испытает вот такое, но когда пойдет огонь Божий, это будет Пятидесятница, которая загорится необыкновенным огнем, силою Божией. Потому что они бодрствовали, отгоняли хищных птиц, теперь напал сон. Практически мы сейчас переживаем, если взять на циферблате церковь, не отдельного человека, а церковь, то она переживает сейчас то положение, когда уже птицы давно отогнаны, когда сон уже закончился, и огонь начинает сходить. Сон закончился. Огонь начинает сходить. Огонь начинает сходить. В такое время мы живем. Бог заключает завет с церковью Своею. Завет. Я все, что говорил о тебе, все исполню. Я вознесу тебя. У меня есть силы, и я тебя за этот короткий срок, когда огонь мой сойдет, я тебя в этом огне очищу, переплавлю, и ты станешь снега белее. Совершенной, потому что ты не надеялась на себя, ты надеялась на кровь завета. Ты вступила в завет со мною при жертве. Вот почему ты узнаешь, что вся эта земля станет твоей землей. Вот это я могу сказать о сне. То есть, если еще есть вопросы по прочитанному, то, пожалуйста, задайте. Если нет, может, здесь они у меня есть, не знаю. Но я все-таки отвечу пока на те вопросы, на которые я не мог ответить тогда. По времени. Это была книга пророка Осии, глава 10. Она не по теме, как будто бы, но не обязательно вопросы должны задаваться только по теме. Глава 10, стих 11. «Ефрем, обученная телица, привычная к молодьбе, и я сам возложу ярмо на тучную шею его. На Ефреме будут верхом ездить, Иуда будет пахать, Иаков будет боронить». Вопрос такой. Что значит вторая половина этого странного на вид стиха? Какая в нем тройственность наказания? Сразу отвечу, что здесь нет никакой тройственности наказания. Здесь есть тройственность благословения. Это не наказание для Ефрема. Если мы будем читать об Ефреме, мы взяли, выхватили один стих, потому что впереди идет суд Божий. Но если мы будем читать дальше и дальше, мы увидим, что Бог осуждает, Бог говорит, огонь – это суд. Но потом Он тут же говорит: как только заговорю о Ефреме, недорогой ли сын у меня Ефрем? Сердце волнуется о нем. Практически здесь выше идут места, что суд Божий идет. Но сразу только суд Божий заканчивается, начинается Ефрем, обученные эти лица, привычные к молодьбе. Мы должны уметь молотить. «Встань и молоти, червь Сиона». Вы знаете, что такое молодьба? Согласно Писанию, это суд. Это суд. «Встань и молоти, церковь». Ты будешь попирать все враждебные народы. Ты будешь попирать всех духов и всех демонов, потому что я дал тебе, и я обучил тебя этому. Ефрем, обученная телица, привычная к молодьбе. Здесь Бог говорит благословение ее. То есть он осуждал, а потом вдруг начинает говорить, кто она такая. Почему вдруг меняется картина? Бог посмотрел на Ефрема через жертву Иисуса. Он смотрел на Израиля, Израиль был грешен, но когда он посмотрел на него через светлое облако, он сказал через Валаама: вот народ как лев встает и как львица поднимается, не ляжет, пока не съест добычи, не напьется крови убитых, не отойдет скипетр от Израиля и законодателя, чресел его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов. Нет ворожбы в Израиле, нет ничего в Израиле, как алойные сады он расстилается, мощный, он приводит всех в ужас. У него рог, как у единорога, он все народы враждебные ему попирает. Но Израиль не был таковым на самом деле. Но Бог начал его благословлять. Так и здесь говорится о том, что если я и сужу тебя, то мой суд с тобой не такой, как с миром. Я сужу тебя для того, чтобы ты не погиб. Но у меня есть благословение для тебя. Поэтому здесь великое благословение. Я сам возложу ярмо на тучную шею его. Он сделает нас тучными. Он сказал, вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные, тучные, при восходе, когда солнце правды взойдет. Речь идет о тысячелетнем царстве, когда Иисус придет, и ты будешь молотить в это время. И я возложу ярмо, мое ярмо. Это не ярмо врагов, а ярмо мое. Он сказал о своем иге, иго мое благо и бремя мое легко. И иго его – это сила Святого Духа. И ты будешь молотить. И здесь далее говорится, что верхом будут ездить. Иуда будет пахать, Яков будет боронить. И далее, 12 стих, он прямо здесь. Смотрите, что говорится. «Сейте себе в правду и пожнете милость. Распахивайте у себя новизну, ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду». А вы, говорит, начинаете другой, вы возделаете нечестие. Практически в этом стихе есть великое благословение и милость. И когда читаешь дальше об этом, то есть здесь много говорится о Ефреме, то и эта книга практически так и заканчивается. Вот, а пастушина Самария, вот 14 глава этого же пророка, возьмите себе молитвенные слова, обратитесь к Господу. И далее заканчивается она, 9 стих. «Что мне еще за дело до идолов, скажет Ефрем, я услышу его и презрю на него, я буду как зеленеющий кипарис, от меня будут тебе плоды». Кто мудр, чтобы разуметь это? Кто разумен, чтобы познать это? Это правды, ибо правы пути Господни, и праведники ходят по ним, а беззаконники падут на них. Это последняя 14 глава, последние стихи, которые имеют одну общую мысль с Ефремом. Вот что говорится Ефреме. И поэтому, когда Божий суд идет, он говорит, если вы согрешите, я накажу вас жезлом мужей, но милости моей не отниму от вас. Если мы неправильно принимаем вечерю, то есть если мы надеемся на свои дела и неправильно участвуем в ней, он говорит, я накажу вас, но милости моей не отниму. Вы будете болеть, вы умрете, чтобы вы были спасенными. Раз вы сами не хотите себя судить, согласно Писанию, то я буду судить вас, но милости моей не отниму. У меня есть благословение для вас, вы мои дети, я начертал вас на дланях моих, и стены ваши всегда предо мною. Теперь еще здесь, Ефесянам 1:17, 1 глава, 17 стих. Вопрос. «Чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал нам духа премудрости и откровения к познанию Его». Вопрос звучит так. Если мы уже имеем Дух Святой, то как же его можно получить вторично? Или это что-то другое? Раз мы уже Дух Святой имеем, потому что впереди сказано 14 стихом, который, то есть Дух Святой, или возьмем 13, «В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего, для искупления удела его в похвалу славы его». А потом уже идет далее эта молитва апостола, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал нам духа премудрости и откровения к познанию Его. Если мы уже имеем этот залог Духа Святого, то что это за дух? Дух премудрости. Дух премудрости – это крещение огнем. Вы имеете Дух Святой, и это не что-то другое. Здесь говорится о крещении, но в такой вот, быть может, не совсем понятной для нас форме. Потому что дух премудрости, он дается для руководства, для царства. Он практически царям и священникам принадлежит. Потому что Соломон просил себе духа премудрости, он был царем. И он сказал, как можно править без этого духа таким великим народом твоим, это прообраз. И Бог дал ему этого духа. Сам он имел тоже такой дух. Бог есть премудрый Бог, это его природа и его черта, правленческая черта. Здесь говорится о правленческой черте Божьего народа. Он имеет уже залог Духа, но не крещение. Говоря о залоге Духа, речь не идет о крещении Духом Святым. Здесь говорится, что мы, услышавши слово истины, благовествование нашего спасения и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия. То есть вы приходите в дом и даете залог. Он еще не ваш, вы только дали залог, одна часть. И потом, когда вы дадите все, только тогда он становится. Так и залог при покаянии. Мы получаем только залог, а не всю обетованную землю. Но через крещение Духом Святым мы будем обладать всей землею. Возьми мне трилетнюю телицу, трилетнего овна, трилетнюю козу, рассеки и жди. И когда пройдет вот этот весь сон, вся земля, ты будешь обладать всей землей. И поэтому Дух премудрости, чтобы Бог дал нам этот царский дух, правленческий дух над всем, над этой землей, над обстоятельствами, над бесами, над политикой, над миром, поставлять царей и низлагать царей. Вот для этого нужен дух премудрости. Поэтому это не что-то, какой-то другой дух, а это просто сила этого духа в крещении. Это не какое-то новое рождение от духа, а это тоже рождение, которое входит в рождение свыше, но оно от духа, потому что здесь говорится о росте духовном, и здесь говорится о духовном росте. Павел молится, чтобы мы возрастали в духе, и придя, возмужалый возраст, царский возраст, когда мы можем царствовать, придет такое время, он даст нам это царство. Вот о чем говорит это место Священного Писания. А теперь я перейду к вопросам. Какое существенное различие между спасенными и участниками Царствия Божия? Разве существует две возможности спасения? При воскресении мертвых нигде не говорится, что воскреснут спасенные и участники Царствия. Следует ли делить праведников на две категории? Во-первых, спасенные тоже участники Царства Божия, и участники Царства Божия тоже спасенные. Видимо, неправильно кто-то понял, что делятся праведники на две категории. Бог может разделить их на много категорий, однако Он их разделил только на три категории. И разделив на три категории, это временные, в общем-то так, существенные категории ранга. Но и в каждой категории звезда от звезды будет разниться в славе. Видите ли, каждый получит ранг и достоинство в небе согласно своего служения здесь на земле, насколько он духовно вырос, насколько он заплатил цену, настолько его будет и награда, и духовное положение в небе. И поэтому будет, допустим, высший офицерский ранг, будет низший офицерский ранг, будут рядовые. И мы встречаемся в Писании с тремя категориями праведников. Это цари и священники, которые имеют золотые венцы и кадильницы, но там нету пальм, как мы наши поэты иногда сочиняют венцы, пальмовые ветви, у них там так, винегрет. Вот. Они думают, что Бог тоже винегретом занимается, как они иногда готовят винегрет. У Бога так нету. У Него, если у тебя есть венец, то тебе не нужна уже пальма, ты уже ее прошел. Мы видим, что эти имели золотые венцы и кадильницы, цари и священники. Другие 144 имеют имя Отца на челах. Они возвышены на горе Сионе, не поют. Они исполняют левитское служение, они не цари и священники. Они исполняют левитское служение. Они подняты над общим числом спасенных, которые на стеклянном море. Но они не имеют кадильницы и золотого венца. А те, которые на стеклянном море, они имеют одежды белые, это символ праведности святых. Пальмовый ветвь – это символ веры, победившей мир. И сия победа, победившая мир, есть вера ваша. Они верили в Иисуса, Он дал им праведность. Но они не возросли. Они не получили духа премудрости к правлению. И поэтому все три категории спасенные. Цари и священники – это тоже спасенные, потому что они о себе говорят, «Ты искупил нас Богу из всякого колена, языка и племени». Искупил – значит спас. Поэтому и те, которые следуют за акцем, 144 тысячи, тоже спасенные. И эти тоже спасенные. Я говорю, согласно Писанию, невеста всегда церковь, а церковь не всегда невеста. Церковь не всегда невеста. Иногда мы думаем, что раз церковь, значит невеста. Это не так. Вот здесь как раз-то и делятся спасенные, Бог их делит, не я делю. Когда мать сыновей Завидеевых сказала, пусть этот один сын мой сядет по правую, другой по левую, и он сказал, не я буду этот вопрос решать, но Отец мой Небесный. И будет он решать его согласно того, как вы сеяли, на какой земле вы сеяли. Распашите у себя землю вашу и посейте доброе семя. Если вы посеяли на 30 крат, если вы жертвовали на 30, почему вы хотите получить на 100? Почему вы хотите войти в ту категорию? Обратите внимание, три категории, 30, 60 и 100. 30, 60 и 100 по притчам. Почему вы претендуете, посеяв на 30, на 100? Мы все цари и священники. Вы могли бы быть царями и священниками, если бы посеяли на 100. Он сказал этому юноше, отдай все и следуй, будешь иметь там все. И он опечалился. Многие сегодня печалятся, когда начинается затраиваться материальное служение. Они говорят, это не духовная жизнь. Это наивысшая духовная жизнь. При воскресении мертвых нигде не говорится, что воскреснут спасенные участники царства. Это правильно, нигде не говорится, и их не следует делить. Бог сам разделит. Это не наше дело делить. Представим это дело Богу. Брат Аркадий, мы просим разъяснить то место Писания, первое послание к Коринфянам, глава 11, 5, 6 стих и 14, 15 с подтверждением других мест Писания. О каких покрывалах Павел учит? О волосах или же о платках? Или же о чем другом? Друзья, в Господе благодарим. Вы знаете, откровенно говоря, я уже этот вопрос освещал конкретно, что апостол Павел говорит здесь, я не буду сейчас приводить, то есть прямо места Писания, то есть где написано, но скажу, где оно пишется, то есть не говоря о точной главе, так как я уже об этом говорил. Согласно Писанию, апостол Павел говорит здесь о покрывале. Прежде чем говорить об этом, скажу, что оригинал, источник оригинала был написан, как один брат у меня потребовал, я как-то говорил, брат Аркадий, вы должны писать без знаков препинания. Потому что знаки препинания, значит, с целью изобретены, чтобы о них притыкаться. Поэтому вот вы так вот не пишите со знаками препинания, у вас их слишком много. То есть язык древнего мира был без вопросительных знаков, без восклицательных, без точек, двоеточий, запятых и тире. Просто шли слова, и вы сами должны были определить мысль. Поэтому, когда переводчики переводили, католики, мы говорим, что при них был Дух Святой. Постольку-поскольку. Это не было истолкование, это был перевод. Когда идет истолкование, тогда оно будет точным, потому что истолкование относится к Богу. Апостол Павел говорит, мы истолковываем. Есть дар истолкования, не дар перевода. А они переводили. И очень многие места Священного Писания, как они понимали, так они и переводили. Согласно истории народа израильского, народ израильский почти покрывал не носил. И слово «покрывало» у коринфянов здесь имеет то же смысловое значение, которое в «Песни песнях» трижды «кудри». Не просто волосы, а кудри. Практически речь идет просто о длинных волосах. Речь идет о культуре того времени. И одно и то же покрывало имеет значение кудрей, но не самого покрывала. У пророка Исаии написано «Я отберу у тебя покрывало и платки». И опоясание, и цепочки, и мешочки колдовские под мышками, которые люди прятали. Это был какой-то особый метод колдовства. Он говорит, я у тебя отниму покрывало и платки. Значит, платки не являются покрывалом. Платки являются головным убором, но не покрывалом, потому что покрывало покрывало полностью. Так что Иуда в Бытие, мы будем читать, это он не мог узнать свою невестку. Она сидела под покрывалом блудницы. Он взял и вошел к ней. Он не знал. Это такое было покрывало. Самарянка была, у нее было покрывало жены. Так что вообще-то покрывало носят в основном азиатские страны, восточные страны. Это как чадра, покрывающая полностью женщину. Создано оно было с одной единственной целью. Началось оно от монархов. Началось оно от князей, которые имели гарем и жен у себя. И они прекрасно понимали духовный способ, который Христос изобразил позже. Всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением, или же на мужчину, не имеет значения, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Не просто посмотреть, а нужно какое-то время, чтобы образ сделать, и в этом образе сделать какую-то нечистоту, сделать блудодеяние. Это духовного порядка, и оно проходит в дух. И Христос говорит, я говорю вам, вот это называется прелюбодеяние, блуд, и отсюда начинаются все прелюбодеяния, все блуды. Вы не идете к этому, прежде чем вы не сыграете это в вашей голове. И он говорит, это уже есть грех. И цари, понимая это, имея гаремы прекрасных женщин, она не имела права, чтобы кто-то ее другой мог видеть. Они приказывали своим женам, чтобы они покрывались. И поэтому женщины на Востоке покрываются. Я принадлежу только мужу, и на меня даже никто не имеет права смотреть, чтобы что-то пожелать. А когда идет там под покрывалом невесть, что никто не будет что-то желать. Потому что вы не определите, что там идет. Поэтому это было сделано с этой целью. Это была культура того народа. Павел не использовал то покрывало, но он использовал совершенно другое значение. Это мы думаем, что это то покрывало. Но он использовал то же слово, которое в «Песни песнях» написано «кудри». «Волосы твои, как стадо коз, сходящих с горы Галаадской. Царь увлечен твоими кудрями». Вот это слово «кудри» и «волосы» – одно и то же слово, что и «покрывало». Но переводчики у коринфянам перевели это как «покрывало», а в «Песни песнях» перевели как «кудри». И если вы будете читать, вы увидите это, что если Бог хочет сказать какую-то доктрину, Он ее повторит дважды, трижды или больше. Посмотрите, как он одно и то же место Писания много раз повторяет. Это только в одном месте Священного Писания. Не говорится о грехе, говорится о порядке, говорится о волосах. Мужчина должен быть без покрывала. Это не значит, что мужчина не имеет права в шапке молиться. Наоборот, он может молиться хоть как. Поэтому сегодняшние шарфики, шапочки, наволочки, которые женщины накидывают на себя, чтобы молиться, они совершенно не являются покрывалом. Правда, они так думают, пусть они так думают. Нельзя осуждать тех и нельзя осуждать этих. Но согласно Писанию, это не является покрывалом. Поэтому я сейчас не буду приводить те места Священного Писания, которые я приводил уже однажды, потому что однажды этому вопросу было уделено уже много внимания, и можно взять кассету и прослушать ее. Такой вопрос. А как Иисус смотрит на тех родителей, которые любят своих детей больше и меньше? То есть, одни дети в семье сильно любимые, а другие как падчерица. Такие родители потеряют в небе очень много за то, что они не умеют правильно любить своих детей, за то, что они одних любят больше, а других меньше. Именно такая любовь родительская создает раздоры в семьях и будущие споры. Потому что нелюбимая или нелюбимый, всегда он это замечает, видит, и он оскорбляется. Он оскорбляется не только на родителей, но и на любимую. И поэтому у Бога, допустим, такого нет. Он, будучи по своей природе Богом любви, любит всех одинаково, он просто справедливо разделит награду и отношение к нему. Мы должны любить своих детей, сказать, и как их любить, если оно непослушное? Или если оно делает боль? Он нас любит, мы непослушные, вот как Ефрем. Но он говорит, я выкуп за тебя отдал, и я все равно тебя спасу, потому что я возлюбил тебя. Поэтому Слово Божие говорит, вот о какой любви. Поэтому-то учение Иисуса Христа, оно сделает возможным одинаковую любовь ко всем, ровную. То есть младшему всегда должна быть привилегия. Он меньше, немощному всегда должна быть привилегия. Старшие должны это понимать, что меньшему должна быть привилегия не потому, что он более любим, потому что он немощный. Поэтому ему надо много прощать и много снисходить. Ты больше понимаешь, значит, ты больше терпи. И не говорит о том, что раз ты взрослый, у тебя есть права. Согласно любви, правами обладает меньше, немощнее, большими правами. А ты больше, у тебя совершенно другие права, и ты совершенно от другого исходишь. Поэтому такие родители, разумеется, неправы, и Иисус на них смотрит с сожалением, что «я так не поступал, и я так не учил вас». Он сказал, «я никого не погубил, я всех сохранил». Вот. И всех их представил Отцу, и Отец всем им дал Духа Святого. Брат Аркадий, ты сказал, что Христос был 3 дня и 3 ночи в сердце земли. Докажи это согласно Нового Завета. Как Иона был в чреве земли 3 дня, то есть, как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сыну Человеческому надлежит быть в сердце земли 3 дня и 3 ночи. То есть, он прямо говорит, что Иона в чреве кита, я не буду зачитывать сейчас всю эту главу, о чем там молится Иона в чреве кита. Он молится, все воды твои и волны прошли надо мною. Я был окутан там, он говорит, что до основания гор не шел я, цепи ада облегли меня. Эти же слова повторяет Давид о страданиях Христа. Он говорит, цепи ада облегли меня, тучные вассанские обступили меня. Я встретил тесноту и скорбь, но в тесноте я воззвал моей, и ты не шел от святого града твоего. И там написано, восколебалась земля, дрогнули основания вселенной, ибо разгневался Бог, дым поднялся от печи его. И написано, он сел на колеснице своей и полетел, и понесся на крыльях ветра. И написано, источники все эти раскрылись, говорится о воскресении Христа. Говорится, как он воскресал, не говорится, как он проповедовал, но как он страдал. То есть, несколько псалмов посвящены, как Христос страдал. И Христос, говоря о том, что он будет там, нигде не говорил, что я буду там проповедовать. Но он говорил, как Иона был в сердце земли 3 дня и 3 ночи, так и Сыну Человеческому надлежит быть в сердце земли. Но он сказал, ты изведешь душу мою из ада, и не дашь святому твоему увидеть тление. Он говорил об аде не как о проповеди, а как о страдании. Вот поэтому я сейчас не буду вот именно приводить, я просто наизусть помню эти места, формулировки, и говорю, но если бы я искал специально и приводил места, то я привел бы их множество, не только прообразов и образов, но и конкретных мест, где Иисус в аду страдал, искупляя нашу с вами вину. Наша вина была так сильна, что не только она должна быть искуплена в теле, она должна быть искуплена в душе и в духе, дабы ваш дух, душа и тело, ведь наш дух был мертв. Если он только на уровне тела искупил нашу вину, а духом опустился туда для проповеди, он искупал ее и духом. Вот почему он сказал: «Боже мой, Боже, для чего ты меня оставил?» Другая сторона его креста, где он за грех, там его Бог оставил. А когда Бог оставил, никто не может проповедовать. Вы не можете проповедовать, если вы не имеете силы Святого Духа для проповеди. И поэтому там он должен был находиться 3 дня и 3 ночи. Прообраз вот этого сна Авраама, 3 дня и 3 ночи. Три жертвы трилетней. Это 3 дня и 3 ночи. В этом ужасе, это мрак, но это воля Божия. В этой смерти мы приобретаем силу, и смерть начнет торжествовать над смертью. Иисус своей смертью смерть попрал. Не проповедью, а смертью. Я видел Агнца как бы закланного посреди престола. Этот Агнец не проповедовал. Он не показан нам, как серебряная или золотая труба, символ проповеди, которая вещает. Он показан нам с перерезанным горлом. Символ смерти, агнец закланы. 3 дня и 3 ночи был, и он был в чреве кита, так и сын человеческий. И несколько псалмов, и много прообразов говорят об этом. У меня просто сейчас времени нет возвращаться снова к апостолу Петру и показать. Там явно говорится, что этот ад был во время строения ковчега, в дни строения ковчега Ноя, а не где-то в другом аду. Есть понятия ада разные. И слово «ад» у нас переведено много раз «ад», в то время, когда оно в других источниках совершенно не называется адом. Совершенно не называется. Называется совершенно другим. Называется мусорной ямой. Оно у нас переведено как «ад». Оно называется просто мусорная яма за городом, куда сносили весь мусор. И такие места у нас переведены как «ад». Брат Аркадий, коль вы пояснили вопрос о покрывале, хочу спросить у вас, а знаете ли вы, что такое... Лысина. Лысина, что ли? Если не знаете, то хочу подсказать. Это дополнительная площадь для поцелуя. Ваш друг. О, здесь... А, это для молитвы. Так, сейчас, хорошо. Молитвы пока отставим. Брат Аркадий, если вы готовы, то поясните вопрос, прежде заданный, о том, что мы падшие ангелы. Я, в общем-то, специально к этому вопросу не готовился, но существует такая мысль, что люди являются падшими ангелами, что некогда мы были просто ангелами, потом мы согрешили, как ангелы, и теперь для того, чтобы нас искупить, Бог дал нам снова вот такое тело, мы падшие ангелы, мы раньше жили, поэтому для нас очень многие вещи, в общем-то, становятся ясными и понятными, мы когда-то жили. Иногда мне одержимый задает вопрос, а вам не кажется, что вы когда-то жили? Я встречался с масонами, с сатанистами разных степеней, которые говорят, мы когда-то жили. Практически эта мысль старая, это мысль перевоплощения. Иногда авторы этих мыслей не совсем понимают то, что они говорят. Но эта мысль перевоплощения, она стара, как этот мир. Дьявол внедрил людям, что я буду иметь спасение, поэтому вам не обязательно служить Богу. Все равно я Деница, сын зари, я буду спасен, Бог не может меня так оставить в таком положении. Придет день, когда Он меня спасет, озеро огненное, это тоже временное положение, как и вы временное положение. Вот. И Он спасет вас одних таким путем, нас через озеро огненное, вас через, как вы там хотите понимать. В общем, все люди спасутся, все демоны спасутся. Слово Божие так говорит. Начинается, когда книга «Бытия», не говорится о том, что это падшие ангелы. Ангелы уже пали. Когда Бог начал творить человека, согласно Писанию, ангелы уже были падшими. Написано, змей был хитрее всех других зверей. Здесь говорится о падших ангелах. Змей, этот дракон, сатана, дьявол, Деница. Здесь он представлен в первых главах змеем. А его демоны все представлены зверями. И говорится о нем, он был хитрее всех, и поэтому он никому это не доручил. Он сам лично пошел обольщать Еву. как и Христа, он лично, непосредственно сам, Деница, вот, сын Зари, Люцифер вышел обольщать. Ни Вельзюл, ни Молох, ни Мамона, ни другие князья сатанинские. Потому что, когда сатана пал, он увлек за собою начальство власти, иерархии ангельские, не только рядовых ангелов. И все они сделались демонами, и он стал принцем этих демонов. И Слово Божие говорит, что когда Бог творил человека, он наблюдал. Это не был падший дух. Бог сотворил его из праха земного. И вдунул в него дыхание жизни. Следовательно, человек не был падшим ангелом когда-то, а потом вдруг. У Иуды написано, что мы будем судить ангелов, которые блюдутся на суд вечного дня, которых Бог в темнице блюдет. Какие это ангелы в темнице? Это те ангелы, которые находятся в аду и не могут выйти сюда. Они заключены там узами вечного мрака, Словом Божьим связанные. Великая цепь, которую Михаил Архангел когда-то свяжет единицу Люцифера, это тоже будет Слово Божие. Он его свяжет, и он не пошевелится. И эта цепь будет мощная для него, и он будет 1000 лет связанным. Но сейчас очень многие легионы этих демонов падших связаны. Очень многие власти и начальства связаны в аду. Вот почему эти демоны просили Иисуса, не посылай нас туда, в преисподнюю. А почему? Какая разница? Они знали, что если они пойдут туда, они будут заключены узами вечного мрака и будут там блюстись на суд вечного дня. А здесь они будут иметь еще кое-какую-то свободу, найдут себе еще какое-то пустое жилище, возьмут себе еще 7 злейших и будут жить там. Хоть как-то еще будут наслаждаться. Они всегда наслаждаются, когда есть где-то зло. Когда кто-то пускает клевету, когда кто-то кого-то душит медленно, убивает, наслаждается, садизм, неправда, извращение. И они наслаждаются, они входят в человека, он становится его домом. Вот о чем здесь говорится, что люди никак не могут быть падшими ангелами. Это просто, повторяю, эта идея стара, как этот мир. Стара от Едема. Сатана пытался вложить. И здесь есть очень много, вот от этого вопроса, очень много идущих нитей к сатане. Потому что я встречался с людьми, которые не понимали, что они одержимы, но они никогда не были в том городе или в той местности. Однако, они с точностью говорят... Дом такой-то, цвет такой-то, стоит так-то, описывают тебе весь город. Я встречался с такими людьми, они говорят, вы можете мне объяснить феномен такой вот? Я никогда не был в том городе, допустим, где родилась моя мать. И когда я начинаю матери рассказывать, она приходит иногда в страх. Она знает, что я там не была никогда. Но я рассказываю такие вещи, которых там уже нет, которые были и которые есть сейчас. Такое впечатление, что там была. Потому что демон это все знает, он входит в человека и обманным путем это делает. Я говорил с одним, он называл себя, значит, я французский король, вот, Людовик XIV. И, значит, все врачи, которые там были, психологи, они были удивлены. Он говорил о таких вещах, которые могли только найти в архивах, а иногда даже не находили. А если по архивам, то они были точны. Он говорил... о всех людях, которые были при его дворе. Он говорил, во что они одевались. Он говорил, каким цветом выкрашена такая-то комната в Лувре и такая-то. Где что лежит. А он обыкновенный русский сержант. Он дальше своего села нигде не был. Он из села был призван в армию. И потом вдруг поднял голову и стал на всех смотреть вот так вот, ну, свысока. Как вот у нас иногда бывают. Вот духовные люди начинают смотреть вот как-то на низ, вот. У них все это присмыкается. Они полководцы какие-то, по имени отчеству к ним обращаясь, или называя его кем-то, вот, архиепископом, или по должности его, и молчи перед ним, закрывай уста, он духовный. Так и вот у него мания величия называется. То есть даже наука говорит, это мания величия. Сатана входит, вот, иногда он жил в том Людовике XIV, Людовик умер, он не будет жить в трупе. Это уже просто пища, труп его, пища змея, как говорится, но ему надо где-то жить, и вот он вошел в этого человека. А как только он вошел, этот человек преобразился. Медицина имеет симптомы, термины, но Библия другие термины дает. Поэтому, то есть я не называю сейчас места Писания, какими можно опровергнуть эту истину. То есть ее ничем нельзя доказать, разве только что натяжками какими-то, что мы падшие ангелы. Мы люди, мы творение Божье. Согласно евреев, тут написано, кто когда из ангелов? Кому когда из ангелов сказал Бог, ты сын мой, я ныне родил тебя? А ангелы – суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. А ангелы – служебные духи, слуги царя царей и Господа господствующих. Люди – это дети Божьи, они сотворены подобно Богу. Ангелы не были такими сотворены. Ангелы не имеют тройственного естества. Они не имеют души и тела, они имеют только дух. И дух их – это одновременно и тело, потому что дух обладает телом духа. Поэтому, когда мы видим ангелов, мы их видим в виде человека. Он невидимый дух. Но Бог из невидимого стал творить видимое. Вот такой, какой он сам невидимый, но он сотворил. И мы увидели видимую форму человека. Это значит, такая форма у ангелов и такая форма у Бога. Но только невидимая. И если Бог откроет наши духовные очи, мы увидим, мы его увидим именно с двумя руками, с двумя глазами. Когда мы видим множество очей, это символика. Символика всеведения, всеведущий, всевидящий, всезнающий. Но это не говорит, что все в глазах. Это не говорит, что четыре лица имеет этот херувим. Херувим это тоже ангел, но или же животное, живая тварь, живое творение. Но здесь говорится о силе, которая охраняет Божественный престол, о символике учения Иисуса Христа, которое должно прийти в этот мир. Поэтому у евреев очень много говорится об ангелах, что во что желают проникнуть ангелы. Если мы падшие ангелы, и вдруг мы обретаем большую популярность, что эти ангелы проникнут, значит, зачем им проникать? Им нужно просто согрешить и все. И они придут к той же мере, Бог их опять пошлет, тоже даст им такую плоть, и им не надо будет желать проникать в то, что определено для нас. Бог определил для нас очень великое, и ангелы желали бы в это проникнуть. Дабы ныне соделалось известною через церковь, то есть те люди, через людей, начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия. То есть многие места Священного Писания говорят, что эта мысль мятежная, и что она пришла из глубин преисподней и посещает умы людей, которые пытаются познать Бога разумом, но не духом. В прошлый раз вы говорили о царях содомских, что это есть наши чувства, в смысле как похоти и нечестие. Но Павел говорит, если имеете какие чувства, дополните мою радость. Или Христос сказал, радуйтесь и веселитесь. Веселье – это ведь чувство, как совместить этот образ? Есть чувствования духовные, и есть чувствования плотские. Я говорил, что в наших эмоциях они непостоянны. В духе чувства постоянные. Чувствование Христово, чувствование постоянно. Вы должны иметь те же чувствования, которые во Христе Иисусе. У Христа Иисуса не было сегодня «да», а завтра «нет», как это бывает в наших чувствах. Сегодня мы любим, но мы услышали, что Он сказал мне то-то и то-то, и мы Его уже ненавидим. Мы уже не хотим с Ним встречаться. Вот такие наши чувствования. А у Христа Иисуса не было. То есть чувствования Духа, они постоянные, неколеблемые, неизменяемые. Бог неизменяемый, Христос не изменяется. Он вчера, сегодня и вовеки тот же, а чувства наши изменяются. Речь идет о чувствованиях духовных, и речь идет о чувствованиях плотских. Цари Содомские и Гоморские – это прообраз чувств плотских. А здесь речь идет о чувствованиях духовных. Поэтому, то есть уже одно эта мысль должна пояснить на эту записку, что имеются два рода чувств, то есть две системы чувств. Прошу церковь помолиться. Хорошо, это потом я зачитаю. Извиняюсь. Брат Аркадий, пожалуйста, попросите родителей, которых дети сидят на первой лавке, чтобы садили их рядом с собой, потому что они не обращают внимания на замечания и продолжают баловаться все служение. Я прошу это, чтобы родители, значит, приняли к сведению. Так, теперь, прежде нежели мы будем молиться, у меня еще есть, значит, относительно церкви. И поэтому я хотел бы, помимо этого, прежде чем...